Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Архангельской области, в месте под названием Красная Ляга. И наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти» будет посвящен старинной Сретено-Михайловской церкви.
Сретенско-Михайловская церковь является вообще визитной карточкой Каргополя. И, наверное, она является также визитной карточкой вообще русского деревянного зодчества. Сейчас действительно это такая вот эпическая картина здесь. Мы видим широкое поле, и на нем вот одинокий такой шатровый храм. И даже человек, который не имеет никакого специального там образования, все равно его душа, она угадывает в этом строении действительно такую древность. И что-то такое вот настоящее в нем чувствуется.
Это один из выдающихся храмов Русского Севера. Он построен в середине 17 века. Это древнейший сохранившийся храм на реке Онеге. Чем он интересен? Это очень древний тип храма. Он даже не очень похож на каноничные каменные храмы. Это храм-башня, шатровый восьмигранный храм, напоминающий древнюю сторожевую башню. Церковь стоит совершенно в пустом месте. Раньше это было населенное место, там жило несколько сотен человек, это был погост, вокруг было несколько деревень. Сейчас это все исчезло, исчезло бесследно. Было озеро рядом, озеро тоже исчезло, оно ушло под землю. Место совершенно необыкновенное, поле, остатков домов уже даже не видно, и просто стоит храм, такое молчаливое, как бы напоминание о прошлом.
А особенности архитектурные мы видим в восьмерике, который идет, так говорили, от почвы, от земли. То есть это такой столб, лаконичная форма, которая вот ничего лишнего. То есть это рубленый шатер высокий. Сейчас вот по поздним перестройкам мы видим вот восьмерик, а над ним еще такой вот, еще маленький такой восьмерячок. Вот в древности шатер и весь этот восьмерячок, это было все единая такая форма. А также четырехгранный алтарь. В памятниках 18 века уже в основном пятигранные алтари, а четырехгранный алтарь, он, то есть если мы такое видим, да, то мы можем задуматься о том, что, возможно, этот памятник относится к более раннему периоду. А также вот известно по архивным данным, что у памятника был высокий подклет, и были у него крылья. То есть это вот висячие на консоли галереи.
Всегда, практически везде, на всех храмах происходили подобные ремонты. Легкие каркасные конструкции подвергались разрушению, сгнивали, их просто обрезали без переборки. Лестницы, как правило, убирали внутрь. Именно здесь это произошло. То есть лестницы были снаружи, и был высокий пол. В 19 веке лестницу убрали внутрь, сделали крыльцо, и пол, соответственно, понизили на 1 метр внутри. И там даже следы видны. Там на уровне вот пояса видны следы от пола, лавок, входов.
Первое, что характеризует любой памятник, это пропорции его основных объемов. И для более ранних памятников характерна крупность больших объемов, то есть их соразмерность, они очень соразмерны по массам друг к другу. Это монументальность образа. Мы видим восьмигранный рубленый шатер, то есть это тоже признак ранних памятников. Мы здесь видим восьмерик от почвы. Так говорили, когда восьмерик идет от самой земли. Он не перерубается, то есть он не членится на два объема, то есть есть же тип, когда есть четверик, а на нем восьмерик. И мы уже не видим вот такого столпа. Композиция у нас восьмерик, и к нему два симметричных прируба идет. Один алтарь, другой притвор. Они завершены бочками. Келевидная, очень пластичная форма. Ее можно сделать вот как раз с помощью вот этой конструкции врубок. Вообще для русской архитектуры деревянной, для нее очень свойственна скульптурность. Основная вся конструкция, она действительно безгвоздевая. То есть и все несущие элементы, они безгвоздевые. В храме были маленькие окошки, и следы их сохранились. Их можно увидеть, ну, внутри их можно увидеть. Снаружи их сейчас увидеть невозможно. А следы сохранились, где они располагались. Сохранились следы, где располагалась раньше дверь. То есть уровень пола, он был выше. И поэтому человек, находясь в храме, он не видел, что делается за окном. Там кто куда пошел, там еще что-то. Он был сосредоточен на внутреннем своем мире. А потом в 19 веке пространство церквей, они стали немножечко вот походить на светлые, такие большие зальные пространства дворцов. Потолок был поднят, а пол опущен. Мы видим сейчас большие окна на стенах. И все это было обшито по моде тех лет, по исследованиям Андрея Борисовича Баде. Были белые стены, а наличники были, они там и красные, и черные, и желтые присутствовали. Там, в общем, такое многоцветие. Сейчас сошла эта краска, она где-то фрагментарно осталась, но этот памятник, он уже неотделим от этой вот обшивки.
Первый раз, когда мы проехали в Красную Лягу, удивительно красивый храм, мы удивились тому, в каком ужасном состоянии находится храм внутри. Все было покрыто птичьим пометом, приблизительно, наверное, сантиметров 10, а в каких-то местах и 20. Это был сплошной ковер из птичьего помета вперемешку с косточками птиц. Сверху из алтарной бочки выпадали большие куски древесины бурого цвета. Они настолько уже изменили свою консистенцию, что были просто мягкими, как губка. И мы поняли, что вот ближайшую зиму эта алтарная бочка может уже и не простоять. Она может обрушиться под очередным снежным покровом, и поэтому, согласовав работы, перекрыли алтарную бочку в этом же году. Но сначала провели очистку этого храма от мусора. Я уже не помню, какое количество 200-литровых мешков с птичьим пометом мы оттуда вынесли. Но это была не одна тракторная телега. Надо сказать, что вообще храм стоит в удивительно красивом месте. Посредине поля вокруг храма раньше была деревня, но дома все перевезли в другие населенные пункты, и храм остался стоять один. Этот храм высотой более 40 метров, как свечечка, стоит в поле. И, безусловно, если кто-то бывает в Каргопольском районе, имеет смысл приехать туда и посмотреть на этот удивительный храм 1655 года. После того, как была сделана разрушающаяся алтарная бочка храма, и сделано это было за удивительно маленькие цены, всего лишь 150 тысяч рублей потребовалось на то, чтобы перекрыть алтарную бочку заново. Были сделаны полицы, более 200 квадратных метров полиц. Это те досочки, которые сразу после шатра отводят воду вокруг храма. Они в первую очередь прогнивают. 200 квадратных метров полиц на высоте 6-7-этажного дома стоило заменить всего лишь 200 тысяч рублей.
Произошел такой вот, мне так кажется, важный момент, что есть возможность ее сохранения благодаря именно неравнодушию людей, вот самих непосредственно людей, простых граждан. В 2010 году начал такие вот работы Андрей Борисович Баде, архитектор, реставратор, исследователь, который вот всю свою жизнь посвятил деревянному зодчеству и, в общем, продолжает очень, знаете, в этой области очень работать. И у него есть его единомышленники, друзья. Потихоньку вот такой круг людей, да, вот он собирается вокруг этого памятника, добровольческие организации, общее дело, то есть помощь и финансовая, и непосредственно приезжают люди, и плотники. Вот таким же миром, всем миром удается проводить вот эти противоаварийные работы.
Храм посещается практически каждый день туристами, несмотря на то, что находится в удаленном месте. Была небольшая научно-исследовательская работа по изучению архитектуры этого храма. Это был год, по-моему, 10-й. Дальше как-то само собой возникло, когда мы сделали архитектурные обмеры, сделали публикации, само собой возникло желание сделать что-то для его сохранения. Нашлись люди, отец Алексей поддержал эту инициативу, выделили небольшие деньги и в первый год, по-моему, 11-й год, перекрыли кровлю на алтаре, то есть там, где были наибольшие разрушения. Как таковой единой программы работ по этому храму не было, потому что делали, как бы брались за то, что наиболее актуально на сегодняшний год. И так продолжалось несколько лет. Потом сделали ремонт кровли в другом месте, отремонтировали шатер, в интерьере поработали, В течение нескольких лет практически каждый строительный сезон там проводились какие-то небольшие работы. Работы продолжаются и в этот год. В прошлом году установили крест. Это была интересная задача и сложнейшая, потому что для одного креста пришлось возводить сложную систему лесов. В этом году работы по покрытию главки, укреплению карнизов, то есть чтобы завершить минимальный какой-то противоаварийный объем работ наверху. В этом году планируется леса разобрать, и храм предстанет вновь в таком вот чистеньком виде. Конечно, там еще очень много можно делать, потому что здание ветшает, там бесконечный может быть текущий ремонт. Наверное, работы этого года можно охарактеризовать как завершающие в общих чертах, приводящие здание в порядок. Важно, что это единственный пока объект культурного наследия федерального значения, на котором на общественные средства проводятся работы. Работы проводятся официально. Мы каждый год получаем разрешение, выполняем проекты. То есть это все эти работы проводятся в установленном порядке. Храмов на севере было великое множество. И архитектура очень разнообразная, разные типы. Сейчас это все сократилось в десятки раз. И поэтому храм в Красной Ляге, вот восьмигранный шатровый храм, это один из немногих оставшихся представителей этого древнего архитектурного типа. Наверное, этот храм символизирует все проблемы, деревянного зодчества Севера. Это уникальная архитектура, уникальные конструкции и вместе с тем заброшенность, отсутствие людей. И вместе с тем, неожиданно, вопреки течению времени, приходят люди и что-то бескорыстно, безвозмездно пытаются сделать для сохранения этого храма. Практической необходимости в этом храме нет. Там давно нет людей. Сейчас это, получается, такой объект-символ. Символ общественных устремлений к сохранению своего культурного наследия. И, в общем-то, символ каких-то успехов, достижений.
Дорогие телезрители, время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До новых встреч!